Камера номер 5 Хох-Ау показалась мне весьма уютным помещением. Между прочим, на моей исторической родине за такую квартирку пришлось бы выложить пару чемоданов зеленых. А вот уроженцу Еха, наверное, нелегко было бы смириться с подобной теснотой. Всего лишь 3 небольших, по местным меркам крошечных, на мой взгляд, огромных комнаты, все на одном этаже. И еще ванная комната с туалетом этажом ниже, как и положено. Кстати, в ванной было 3 бассейна для омовения, как и у меня дома. Я начал понимать, почему мой квартирный хозяин так долго не мог сдать свою собственность в аренду. «Вернусь домой, придется установить 4-й бассейн», — решил я. «Нельзя жить, как в тюрьме». Но, хвала магистрам, я еще не успел окончательно усвоить столичные привычки, поэтому скромная тюремная камера казалась мне роскошным жилищем. Полчаса спустя я понял, что уже привык здесь находиться. Я вообще быстро ко всему привыкаю. Стоит с утра перевести вещи в новый дом, и к вечеру я чувствую себя так, словно жил там с детства. Мне пришло в голову, что через пару дней я чего доброго так освоюсь в холоме, что даже вспомню, за что меня посадили. А потом раскаюсь и твердо решу исправиться. Итак, я сидел в своей камере и созерцал потолок. Великолепный Лонли Локли жил какой-то неописуемой жизнью между большим и указательным пальцами моей левой руки. Мне было ужасно интересно, что он при этом чувствует. На всякий случай парень взял с собой свой рабочий дневник. Сможет ли он скоротать досуг с помощью этой тетрадки? Оставалось полной загадкой для нас обоих. Наконец, я решил, что пора спать. Надо бы отдохнуть, поскольку самое интересное, как я полагал, должно было начаться ночью, если оно вообще хоть когда-нибудь начнется, это самое интересное. Я по-прежнему боялся, что ничего так и не случится. Интересно, сколько времени мне придется провести в холоме, чтобы окончательно понять, что 7 смертей за 3 года – прискорбная и идиотская, но все же случайность. Год, два, больше. Ну ничего. Поработают, господа тайные сыщики, без нас дюжину дней, сами взмоют. Сэр Джуфин, небось, будет первым, кто решит, что наша с Лонли Локли командировка чересчур затянулась. Спал я, тем не менее, превосходно. А когда проснулся, было уже темно. Мне принесли арестантский ужин, подозрительно смахивавший на давешний торжественный завтрак. И чего это мы с Джуфином все время ходим обедать в обжору Бунбу? Там, конечно, здорово, но тюремная кухня, пожалуй, более изысканна. Надо бы завести традицию кутить в холоме, благо служебное положение позволяет. Или проводить здесь дни свободы от забот. Тихо, уютно, никто не мешает. Приближалась ночь. Чтобы не терять зря драгоценное время, я попробовал сделать то немногое, что действительно умел делать хорошо – побеседовать с окружающими меня предметами обстановки, увидеть ту часть прошлого, которую они запомнили. Оказалось, что дело дрянь. Все тюремное барахло отвечало на мой вопрошающий зов только волнами сильного страха. Это мы уже видели. В спальне старого Маклука, где точно так же лучилась ужасом маленькая коробочка с бальзамом для умывания. Можно было не сомневаться. Никакими дурацкими совпадениями здесь не пахло. Я влип в серьезную историю. Потом явился охранник и конвоировал меня на деловое свидание. Один из тюремщиков по имени Ханет Джанира, оказывается, чуть ли не с утра рвался со мной пообщаться, но добряк коменданта, берегая мой покой, велел ему ждать, пока я проснусь. Господин Джанира носит звание мастера-утешителя страждущих. На самом деле он, как я понял, что-то вроде тюремного психотерапевта. Регулярно навещает заключенных, спрашивает, как они спали, о чем тревожатся, что хотят передать домой. В Еха к заключенным относится чрезвычайно гуманно. Считается, что если уж человек попал в холоме, он и так влип дальше некуда, а потому подвергать узников каким-то дополнительным неудобствам бессмысленно и жестоко. В общем, здесь всячески пекутся о душевном комфорте государственных преступников. И это, конечно, правильно.
«Я подумал, сэр Макс, что вам будет интересна информация, которой я владею», сказал Ханет Джанира после взаимных приветствий. Он оказался совсем юным пареньком, круглолицым, с таким мелодичным голосом и на удивление проницательным взглядом узких зеленых глаз. «В последнее время у нас тут происходят странные вещи», — сообщил он. «Полагаю, именно из-за них вы сюда и прибыли. И мне показалось, что перед началом расследования вам необходимо меня выслушать. Весь день я ждал, что вы меня вызовете, но так и не дождался. И вот, рискуя показаться назойливым, решил проявить инициативу». «Я слишком много съел за завтраком, сэр Джанира. Так много, что перестал соображать», — повинился я. «На самом-то деле мне бы полагалось обратиться к вам, как только я переступил порог. Но я всю ночь не спал и вот сразу после завтрака свалился. Простите. Спасибо, что сами пригласили меня к разговору». По выражению лица Хана де Джанира я понял, что этот парень теперь готов за меня умереть. Уж не знаю, что его так подкупило. Почтительное обращение, сэр, юному психотерапевту по рангу неположенное, или легкость, с которой я признаю свои ошибки. Так или иначе, но тропинку к его сердцу я протоптал без особых усилий.
«Ну что вы, сэр Макс, вы имели полное право отдохнуть, прежде чем приступить к делам. Я лишь хотел объяснить вам причины собственной назойливости. Мне кажется, я могу быть вам полезен. Возможно, моя информация окажется бесполезной, но, впрочем, слушайте сами. 2 дня назад узники из камер 5 Сойера, 5 Тотхун и 5 Шапуй, расположенных в непосредственной близости к заинтересовавшей вас камере 5 Хох-Ау, пожаловались мне на плохой сон. При этом содержание их кошмаров примерно совпадает».
«Могу только посочувствовать беднягам. И что же им приснилось?»
«Всем троим приснился какой-то маленький полупрозрачный человек, по их собственному выражению. Он вышел из стены, при этом узники испытали неописуемый, как им кажется, ужас. Далее версии немного расходятся. Малеш Пату утверждает, что ему хотели выдавить глаза, а сэр Аларая Квас жаловался, что его трогали за сердце. Третий же случай довольно забавный». Джанира потупился. «Заключенный клянется, что ему пытались заклеить задний проход. Больше всего он на свете боится, что в следующем сне эта затея увенчается успехом. Бедняга».
«Да уж, ему не позавидуешь. Я подумал, что кошмары узников – причудливая смесь реальной опасности и индивидуальных фобий. Что-то нехорошее этот прозрачный мужик наверняка с ними проделывал. А вот интерпретация событий была личным делом каждого. Это понятно. Непонятно другое. Откуда вообще взялось это существо, испоганившее их сны? Вроде бы в холоме невозможно колдовать. Именно поэтому крепость и стала тюрьмой для любителей запретной магии». «А как обстоят дела с их здоровьем на самом деле?» – спросил я. «Вы показывали ребят знахарю?»
«Да, конечно. Подобные жалобы нельзя оставлять без внимания. Тем более, что неприятности начались у 3 заключенных одновременно. Эти господа не были знакомы друг с другом прежде, а здесь, в холоме, как вы понимаете, они не смогли бы сговориться. Да и зачем?»
Утешитель страждущих пожал плечами.
«Оказалось, что здоровьем они действительно не могут похвастаться все трое, хотя те органы, на которые якобы покушался приснившийся им прозрачный человек, в полном порядке».
Я с удовольствием отметил, что версия насчет влияния личных фобий на интерпретацию кошмаров не так уж плоха для дилетанта, коим я, безусловно, являюсь.
«А что же у них не так?»
«Все трое постепенно утрачивают искру»,
— зловещим шепотом поведал Джанира и многозначительно умолк, давая мне возможность оценить его сообщение. Я присвистнул. «Утратить искру значит внезапно потерять жизненную силу, ослабеть настолько, что смерть приходит как сон после тяжелого дня, сопротивляться ей невозможно, да и не хочется. По мнению моих компетентных коллег, эта загадочная болезнь – самая большая неприятность, в которую может попасть человек, родившийся в этом мире».
«Странно, что несчастные слабеют довольно медленно, тогда как обычно человек утрачивает искру внезапно, без каких-либо тревожных симптомов», – заметил мой собеседник. «Несмотря на это, наши знахари абсолютно уверены в диагнозе. Они говорят, что моих подопечных еще можно спасти, но лекарства пока не помогают».
«А вы попробуйте вот что. Переведите бедняк в другие помещения. Чем дальше от камеры 5 Хох-Ау, тем лучше. А их камеры пусть побудут пустыми, пока я не разберусь с причиной всех ваших бед. Это возможно, надеюсь?»
«Да, конечно», — кивнул утешитель страждущих и робко спросил. «А вы уверены, что поможет?»
«Почти уверен. Но это нормально, я никогда ни в чем не уверен до конца. В любом случае попробуйте. И сделайте это прямо сейчас. Возможно, мы с вами спасем несчастных. Не знаю, что они там натворили перед тем, как угодить в холоме, но ни один человек не заслуживает такого страшного наказания, как кошмарные сны. Говорю вам, как крупный специалист в этом вопросе».
«Вы умеете бороться с ночными кошмарами, сэр Макс?»
«Ага», — ухмыльнулся я. «По крайней мере, с собственными. А это, поверьте, немало». Распрощавшись с господином Джанирой, я отправился обратно в камеру. Ворчал про себя. «Везет мне на страшные сны, как я погляжу». Да и правда, не успел я прийти в себя после кошмаров, навеянных фетаном из соседнего дома, как тут же угодил в холоме, где заключенных мучают страшные сны. А заклеенные задницы, например. Впрочем, сам-то я сегодня днем спал великолепно. Может быть, потому что именно днем? Тяжелая дверь камеры закрылась за мной и исчезла. Здесь, в холоме, всякая дверь существует только для того, кто находится в коридоре. С точки зрения заключенного, ее как бы и вовсе нет. Чудеса. Теперь я сгорал от нетерпения. появится ли сегодня ночью прозрачный человек, и что он будет делать, если я не засну. А я был совершенно уверен, что не засну, слишком уж хорошо успел отдохнуть днем. И что прикажете делать? Я стал ждать развития событий. Те же, в свою очередь, не слишком спешили развиваться. Ночь не принесла ни одного ответа на мои вопросы, зато была щедра на странные ощущения. Я не испытывал ни страха, ни тревоги, зато постоянно чувствовал на себе чужой изучающий взгляд, настолько тяжелый, что мне было щекотно. Щекотка раздражала, как заползшая под одежду гусеница. Я уж и ворочался, и чесался, и в ванную бегал принимать раза три. Бесполезно. На рассвете все прекратилось, и я завалился спать. Вообще-то ночью меня осенила некая разумная идея, но ее осуществление вполне могло подождать до обеда. Откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, мое хобби. С утра до ночи откладывал бы, не щадя живота. Проснулся я от грохота дверей. Мне принесли еду. Попробовав сырный суп, я начал всерьез обдумывать, какое бы государственное преступление совершить. Отсидеть лет 20 в таких условиях ни одна королевская награда не может сравниться с подобным наказанием. Покончив с супом, я попросился на прогулку в кабинет господина коменданта. Пришло время пообщаться с Джуфином. Ночью я наконец понял, что известная мне часть истории камеры номер 5 Хох-Ау ограничивается датой первой из семи смертей. С тех пор прошло всего 3 года. А что происходило здесь раньше? Кто сидел в камере прежде? Вот это я и собирался выяснить. Въехать с такими вещами надо быть начеку. Что бы ни случилось, рано или поздно непременно выяснится, что пару тысяч лет назад здесь побывал очередной великий магистр, и нынешние неприятности – закономерное следствие его былых подвигов. Я решил, что совсем не удивлюсь, если обнаружится какой-нибудь проворовавшийся магистр, побывавший в камере номер 5 Хох-Ау. Я не сомневался, что сэр Джуфин знает историю этого милого местечка во всех подробностях. Но, отправляя меня в Халоме, он молчал как рыба, не то из вредности, не то просто ждал, когда я сам додумаюсь задать соответствующий вопрос. В воспитательных целях, конечно. Дюжину вурдалаков ему под одеяло. Ну, положим, я и сам хорош. Вместо того, чтобы педантично собирать информацию, потратил кучу времени и сил на лирические переживания. «Так мне и надо», — заключил я, устраиваясь поудобнее в комендантском кресле, и, покончив с самобичеванием, послал зов Джуфину. «А теперь рассказывайте, с чего все началось», — потребовал я. «Что здесь творилось до 114 дня 112 года? В этой камере сидел какой-нибудь ваш мятежный великий магистр? Я угадал?»
«Какой ты молодец, Макс!»
Джуфин был в восторге от моей сообразительности. «Не понимаю, за что вы меня хвалите», — проворчал я. «Ну да, вопрос, с которого надо было начинать, я задал сегодня, а не 2 года спустя. Наверное, для такого идиота, как я, это действительно достижение».
«У меня есть немало знакомых, которым ни 200 лет не хватило бы. Ты злишься на меня, а еще больше на себя самого, но ты действительно молодец».
«Я вас не узнаю, Джуфин. Такие комплименты. Соскучились вы, что ли?» Я-то, конечно, уже растаял. Какое там, я был счастлив, как свинья, дорвавшаяся до хорошей лужи. Хвалить меня – очень правильная стратегия. Из добросовестно похваленного меня можно свить не 100 метров хороших качественных веревок. Вещь, как известно, в хозяйстве необходимая. Как бы то ни было, я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос и через полчаса снова был дома, то есть в камере 5 Хох-Ау. Сидел, развалившись в мягком арестантском кресле, переваривал полученную информацию. Разумеется, без очередного безумного магистра здесь не обошлось, это я как в воду глядел. Махлилгл Аннох, великий магистр Ордена Могильной Собаки и один из самых яростных противников перемен, угодил в Халоме в разгар смутных времен. По словам Джуфина, понадобились совместные усилия дюжины лучших практиков из Ордена Семилистника, чтобы лишить свободы эту во всех отношениях замечательную личность. В то время его побаивались даже великие магистры других орденов, которые, по большому счету, уже давно утратили способность испытывать страх. Впрочем, не такой уж он был безумец, этот повелитель Ордена Могильной Собаки. Конечно, он шел очень странным путем, но если верить историческим хроникам, кои я пудами поглощал на досуге, мало кто из древних магистров мог похвастаться банальностью избранного пути. Итак, господина Аннохо чрезвычайно занимала проблема жизни после смерти. Не только там, где я родился, но и здесь, в мире, никто толком не знает ответа на вопрос, а что, собственно, будет с нами, когда мы умрем.
есть лишь невообразимое множество гипотез, туманных, ужасающих и соблазнительных, но ни одна из них не имеет большой ценности для того, кто не обучен принимать чужие слова на веру. Разумеется, интерес узника камеры 5 Хохау к бессмертию не был сугубо теоретическим. Тутошние магистры, надо понимать, ребята серьезные и время свое зря не тратят. Насколько я понял, сэр Аннох прилагал невероятные усилия, чтобы и после смерти продолжить привычное земное существование в милом его сердцу человеческом теле. Проще говоря, он желал воскреснуть. Я не сомневался, что дядя изобрел некий хитроумный способ вернуться в мир живых, а потом умер в этой самой камере за номером 5 Хох-Ау. Победители вовсе не собирались убивать его. Насколько мне известно, они вообще весьма неохотно убивали своих врагов, полагая, что всякая смерть – событие необратимое. А Орден Семилистника руководствуется теорией, согласно которой необратимых событий должно происходить как можно меньше. Так надо, чтобы мир стоял крепче. Ну, что-то в этом роде. У меня пока не было времени как следует разобраться в хитросплетениях местной эсхатологии. Тем не менее, великий магистр Махлилгул Аннох умер. Это не было самоубийством в привычном смысле слова. Думаю, его смерть была чем-то вроде лабораторной работы, необходимой для его изысканий. Тот факт, что стены Халоми – самая непроницаемая преграда для магии любой ступени, не внушал мне оптимизма. Напротив, вынуждал предположить, что посмертное существование сэра Аннока ограничено стенами его камеры. Очевидно, сожительство с покойником не слишком благоприятно сказывалось на здоровье соседей мертвого магистра. Получается, что заточение в этой камере становилось особой разновидностью смертной казни. Я решил, что это нехорошо. Несправедливо. Заключенный в этом смысле особенно беззащитен. Он ведь не может по собственной воле сменить место жительства, даже если чувствует, что это нужно сделать немедленно. Не хотел бы я оказаться на их месте. Впрочем, уже оказался. Ночь я скоротал за чтением очередного тома энциклопедии манги Мелифара, каковая, по счастью, имелась в тюремной библиотеке. Ничего сверхъестественного не произошло, разве что меня снова щекотали чьи-то внимательные глаза. Они были еще более назойливыми, чем вчера. Несколько раз я слышал тихое, сухое покашливание, больше похожее на слуховую галлюцинацию, чем на настоящий звук. Под утро появилось новое странное ощущение. Собственное тело казалось мне твердым, как скорлупа ореха, настолько твердым, что даже привычную уже щекотку я воспринимал не как прикосновение к коже, а как едва заметное сотрясение окружавшего меня воздуха. Это было не слишком приятно, но я чувствовал, что невидимое существо, следившее за мной всю ночь, довольно еще меньше. Его недовольство отчасти передалось мне. Еще немного, и я начал бы укорять себя за то, что не даю обладателю тяжелого взгляда щекотать меня сколько душе угодно. Экая, дескать, душевная черствость и неуважение к чужим желаниям. Никакой оригинальности в моих попытках объяснить происходящее не обнаруживалось. Может быть, это просто мнительность, раздумывал я. А возможно, Джуфин наложил на меня некое оберегающее заклятие, а я и не заметил. С него бы сталось. А вдруг положение спасает тот факт, что я существо из другого мира, какой-никакой, а инопланетянин. В общем, я так устал от всего этого, что отправился спать, едва дождавшись наступления утра. «Интересно, как течет время для бедняги Лонли Локли?» – подумал я, засыпая. «Скучно ему там, небось. И жрать, наверное, хочется. Во влип, мужик!» Зато мне скучать больше не давали. Не дали мне даже выспаться. Был полдень, когда меня разбудило знакомое ощущение щекотки. Я был потрясен. Неужели это существо, чем бы оно ни было, способно действовать и днем? Хотя почему, собственно, нет?» Все самое страшное, чему я был свидетелем за время своей жизни в Йеха, случалось именно днем. Возможно, уверенность, что кошмары подстерегают настолько по ночам, глупейшая из человеческих суеверий, родившаяся в ту далекую эпоху, когда наши предки окончательно утратили способность ориентироваться в темноте. Умывшись и выпив кувшин камры, я снова принялся рассуждать. Мои предшественники умирали только по ночам. Совпадение? Или причина еще проще? Они умирали по ночам, потому что спали по ночам, как все нормальные люди. А из-за меня местной нечисти приходится менять установившийся режим работы. Ох, и я ничего не знал наверняка. Но больше всего меня сбивала с толку собственная невозмутимость. Я почему-то по-прежнему ничего не боялся. Ни того, что уже происходило, ни того, что, теоретически говоря, могло бы случиться. Откуда-то у меня появилась дурацкая уверенность, что ничего плохого со мной не произойдет ни здесь, ни в любом другом месте. Вообще никогда. Героизм, граничащий с маразмом. Еще совсем недавно я ничем подобным не страдал. Может быть, секрет храбрости – мой магический кукиш, надежно припрятанный сэр Лонли Локли. А может быть, тому, кто мной интересовался, было выгодно иметь дело с недальновидным храбрецом, и он незаметно поднимает мне настроение. Как бы там ни было, больше в тот день я не заснул. До сумерек наливался камрой и читал возлюбленную свою энциклопедию, умнее с каждой строчкой.
Уже потом я понял, что события развивались в полном согласии с традициями волшебных сказок. В первую и вторую ночь меня лишь слегка дразнили, а настоящие ужасы, как и положено, откладывались на роковую третью ночь. Начать с того, что с наступлением сумерек на меня навалилась тяжкая сонная одурь. Это было более чем странно, поскольку на закате я обычно испытываю прилив бодрости, вне зависимости от того, как прошел день. Но сейчас приходилось бороться с сонливостью без особого успеха. Я попробовал испугаться, посулив себе красочный набор кошмаров, которые, несомненно, подстерегали меня по ту сторону закрытых век. Бесполезно. Не помогала даже мысль о грандиозном позоре, который ожидает меня в случае провала. Колкости Мелифара, снисходительные утешения Джуфина и, как апофеоз, презрительно поджатые губки леди Меломори. Не помогло даже это. Блаженная дрема наваливалась на меня, как мягкая подушка, ставшая орудием ласкового душителя. Еще немного, и я бы заснул. Положение спасла бутылочка с бальзамом Кахара. Счастье, что я догадался взять ее с собой. Выпить пришлось немало, но я не жалуюсь. Бальзам Кахара не только мощное тонизирующее средство, но и обалденно вкусная штука. Позже Джуфин объяснил, что, выпив бальзама, я спровоцировал того, кто за мной охотился, на поспешные действия. Дескать, он решил, что если уж я применяю для самозащиты магию всего-то восьмой ступени, меня не стоит считать серьезным противником. Моя кажущаяся беспомощность вынудила таинственное существо принять самое опрометчивое решение за всю свою странную жизнь. Я не стал спорить с Джуфином. И все-таки мне кажется, что этот зловещий парень, изрядно обалдевший от одиночества своего призрачного существования, просто не смог больше ждать. Какая уж тут логика. Мертвый магистр хотел взять мою жизнь. Был вынужден попытаться это сделать. Чем раньше, тем лучше. Вероятно, моя искра, или как это там называется, была той самой порцией, которая ему не доставала. Он так долго шел к цели, капля по капле впитывал силу всех, кто попадал в эту камеру. И однажды сэр Махлилгл Анох оказался настолько силен, что смог забрать первую чужую жизнь, необходимую для того, чтобы вернуть свою собственную, отчасти утраченную. Потом он смог взять еще одну жизнь и еще. Последняя порция сделала призрак великого магистра настолько могущественным, что он смог проникать даже в сны обитателей соседних камер, надежно защищенных непроницаемыми для магии живых, но не для него мертвого, стенами. Он хотел одного – забрать столько чужих жизней, сколько понадобится, чтобы воскреснуть по-настоящему. И уже стоял на пороге успешного завершения своего эксперимента длиною в целую жизнь и в целую смерть в придачу. Оставалось взять всего один глоток таинственного напитка, именуемого здесь искрой. И этот соблазнительный глоток третью ночь кряду сидел перед жаждущим и не желал засыпать. Конечно, покойничек решил сыграть ва-банк. Я сам на его месте вряд ли поступил бы иначе. Кроме того, что бы там ни говорил сэр Джуфин Халли, но мой противник был очень близок к успеху. Гораздо ближе, чем я решаюсь себе представить. Когда в дальнем углу моей тюремной спальни замаячил смутный силуэт незнакомца, я просто оцепенел от ужаса. Разумеется, в моем распоряжении было достаточно информации, чтобы заранее подготовиться к такому повороту событий, но подготовился я неважно. Совсем хреново подготовился, откровенно говоря. Словом, я очень испугался и никак не мог взять себя в руки, хотя сам по себе незнакомец выглядел скорее забавно, чем ужасающе. Призрак великого магистра оказался очень маленького роста. Причиной тому было его непропорциональное сложение. Крупная голова, мощный мускулистый торс и очень короткие ноги с маленькими, как у ребенка, ступнями. Комическая в сущности фигура. Зато загорелое морщинистое лицо незнакомца производило совсем иное впечатление. Огромные синие глаза, высокий лоб, изумительный лепкий нос с тонкими чуткими ноздрями хищника. Длинные волосы и такая же длинная борода заплетены в многочисленные косы, вероятно, в соответствии с какой-нибудь древней модой. «Что ж, трудно следить за модой, сидя в тюрьме, особенно если ты призрак», — подумал я. Рассуждение было очень даже в моем духе и доказывало, что все не так плохо. Но, кое-как справившись со страхом, я понял, что случилось кое-что похуже. Мною овладело оцепенение. Я не мог пошевелиться. Стоял, тупо разглядывая пришельца. Только и счастье, что на пол ничком не валился. «Действуй, скотина!» – заорал маленький умный паренек, обитающий внутри меня, но, к сожалению, не пользующийся пока особым влиянием среди прочих составляющих моей личности. «Действуй, все уже началось, все происходит на самом деле, шевелись!» Но все было бесполезно.
Я прекрасно понимал, что от меня требуется. Всего-то встряхнуть рукой и выпустить Лонли Локли.
Но не мог произвести даже это элементарное действие, необходимое для того, чтобы показать ночному гостю смертельный кукиш. От меня, кажется, уже ничего не зависело. Я понял, что пропал.
«Твое имя Персет. Ты кусочек жизни. Я искал тебя», — прошептал призрак. «Я шел к тебе по дороге. С одной стороны была тюрьма, с другой — кладбище. И только ветер гудел. Но я пришел».
Пришел он, видите ли. Мог бы и помолчать. Тоже мне непризнанный поэт-символист. Я подумал, что сдаваться человеку, который при первой же встрече начинает грузить собеседника столь громоздкими речевыми конструкциями, было бы просто нелепо, и решил, что не сдамся. Между прочим, я писал монологи получше, когда мне было всего 18. Уж не знаю как, но я его одолею. И тут со мной начали твориться совсем уж странные вещи. Я ощутил, что снова начинаю твердеть. Мне показалось, что я превратился в маленькое, очень твердое зеленое яблочко, из тех, что могут грызть только 7-летние мальчишки, которые, как известно, грызут все, что попадает к ним в рот. Потом меня посетила и вовсе безумная мысль. Я решил, что такой взрослый мужчина, как мой противник, ни за что не станет грызть маленькое твердое кислое яблочко, каковым я теперь являюсь. Это бредовое утверждение казалось мне тогда совершенно очевидным фактом, а потому не требовало доказательств и окончательно вернуло мне уверенность в собственных силах. Честное слово, я напрочь забыл о своей человеческой природе и о свалившихся на меня человеческих же проблемах. Мы, кислые зеленые яблоки, живем своей непостижимой беззаботной жизнью. Мой гость действительно скривился. У него было лицо человека, уже сутки разгуливающего с полным ртом уксуса и неспелой хурмы. Дядя изрядно растерялся, и вот в этот-то момент маленькое твердое зеленое яблочко снова стало человеком, а человек обрел способность действовать. Встряхнул кистью левой руки, сделал одно единственное неуловимое движение. Этого хватило. В центре тюремной спальни появился сэр Лонли Локли.
«Ты привел Доперста?»
Почему-то возмутился Махлил Голонох. «Можно подумать, что до начала встречи мы с ним оговорили правила боя, а теперь я нарушил гипотетический договор».
«Ты не Персет», — обиженно добавил призрак.
«Очевидно, все еще надеялся, что я устыжусь и уберу сэра Шурфа в платяной шкаф. Думаю, что сэр Анох изрядно расслабился за последние годы, общаясь исключительно с беззащитными перепуганными узниками. Сам ты не Персет», — огрызнулся я. Растерянность призрака была нам на руку. Сэру Шурфу требовалось время, чтобы снять испещренные рунами защитные перчатки. Ну вот, пока мы с мертвым магистром перепирались, Лонли Локли успел произвести необходимые приготовления. Сияние его смертоносных рук озарило стены камеры, и жизнь тут же показалась мне чертовски простой и приятной штукой. Доброй сказкой с великим множеством хороших концов. Выбирай любой, не пожалеешь. Я и не подозревал тогда, что мои шансы остаться в живых все еще стремятся к нулю. Виноват, разумеется, был я сам, поскольку мне никогда прежде не доводилось иметь дело с отставными великими магистрами. Я легкомысленно решил, что убить его мы всегда успеем. Мое тщеславие требовало доставить это недоразумение природы в дом у моста и купеческим жестом швырнуть к ногам Джуфина. Каким образом я намеревался брать в плен призрака, сам не понимаю. Впрочем, я получил скверное образование. Основ метафизики не преподавали ни в средней школе, которую я с грехом пополам закончил, ни в университете, откуда меня, впрочем, спешно выперли. Дурацкой идеей я тут же поделился с коллегой. А сэр Шурф – самое дисциплинированное существо во Вселенной. Согласно его представлениям, я был руководителем операции, следовательно, мои приказы нужно выполнять, не рассуждая, даже самые нелепые. Правая парализующая рука Лонли Локли не произвела требуемого эффекта. Вместо того, чтобы мирно оцепенеть, призрак начал угрожающе увеличиваться в размерах. В то же время он становился все более прозрачным. Это происходило так быстро, что через какую-то долю секунды его туманная голова уже маячила где-то под потолком.
«Глупый Доперст!» — воскликнул Махлилгал Аннох. «Он не умеет убивать. Уходи, Доперст!»
И больше не обращая на Лонли Локли никакого внимания, туман, почти утративший человеческую форму, потянулся ко мне. Он успел дотронуться до меня. Холодный, влажный, дряблый кисель. Вот что это было. Его прикосновение отдалось горьким привкусом во рту и такой ледяной болью во всем теле, что я до сих пор не понимаю, как остался жив. И даже не потерял сознание. Вместо этого я истошно заорал.
«Мочи его! Мочи! Грешные магистры, где была моя голова?» Словно откуда-то издалека я увидел, как Лонли Локли соединил свои удивительные руки, скрестил указательные пальцы. Никаких событий за этим многообещающим жестом, однако, не воспоследовало. Минула еще одна томительная секунда. Я ничего не понимал. Почему Шурф его не убивает? Человекоподобный кисель тем временем угрожающе сгущался вокруг меня. И тут
произошло очередное невероятное событие, ставшее своего рода изюминкой этой феерической ночи. Сияющие кисти Лонли Локли прочертили в темноте какую-то изумительную кривую, и на нас обрушился водопад. Целые тонны холодной воды поглотили призрачный силуэт. Я по-прежнему не понимал, что происходит, но с удовольствием подставил лицо под освежающие струи. Умывание было как нельзя более кстати. Но наш противник оказался на редкость живучим существом. Конечно, вода не могла серьезно ему повредить, хотя и послужила причиной очередной метаморфозы. После купания призрак стал стремительно уменьшаться. Только что он был огромным и прозрачным, а спустя мгновение стал маленьким и плотным. Мои познания в астрономии катастрофически поверхностны. Я даже не знаю точно, как называются сверхплотные небесные тела. То, что они карлики, это точно. Но вот белые или черные, не помню. По крайней мере, наш карлик был белым. Крошечная человеческая фигурка, сияющая такой же пронзительной белизной, как устремившиеся к ней руки Лонли Локли. Несмотря на миниатюрные размеры, выглядел он весьма угрожающе.
«Вы ошиблись, сэр Макс», — невозмутимо заметил мой великолепный напарник. «Вода ему не вредит».
«Я ошибся? А с чего вы вообще взяли, что нужна вода?»
«Но вы же сами велели его намочить».
«Грешный магистр, Шурф, мочи, значит, убей, и чем скорее, тем...» Я осекся. Мне внезапно стало не до разговоров. Маленькое существо мерцало в воздухе совсем близко от моего лица. Что-то оно бормотало. «Заклятие накладывает, сволочь», — равнодушно подумал я. Сопротивляться не было сил. Белый солнечный свет ослепил меня. Я стоял под раскидистым деревом, и неряшливо одетая белокурая девочка, такая же коротконогая, как сэр Махлилгл Аннох, протягивала мне абрикос.
«Прими угощение феи, Персет».
Сам не знаю почему, но я взял и надкусил его. Плод был червивым. Маленькая бледная гусеница проскользнула в мой распахнутый настежь рот, нырнула в уязвимую глубину горла. Я почувствовал ее острые челюсти на нежной слизистой оболочке. Яд разлился по телу, переполняя меня тошнотворной слабостью. Мне, наверное, следовало умереть от боли и отвращения, но слепая ненависть переполнила меня, и я закричал. Я кричал так, что из меня подул ветер, с дерева начали падать листья, и белокурая девочка с исказившимся от ужаса лицом поползла по выгоревшей траве, шипя как гадюка. Я выплюнул, наконец, ядовитую гусеницу под ноги Лонли Локли, которого не было в том саду, и тогда жуткий солнечный свет стал гаснуть.